«Вторая Родина». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Вторая Родина». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня у меня в гостях Виктор Мичурин, руководитель Российского центра науки и культуры в Гомеле, первый секретарь посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Виктор Львович, здравствуйте, и самый первый вопрос – где вы родились?
Я родился в Москве 10 сентября 1953 года на Пресне. Моя мама родилась в Брянской области, в западной ее части, которая все время в состоянии трансформации находилась. То есть вот во времена Александра Сергеевича Пушкина это была Черниговская губерния. Вот когда Александр Сергеевич жил, вот это место, включая и Гомель сам. Большая-большая Черниговская губерния. Потом, когда началась война, это была Орловская область. В 44-м году стала Брянская область. А в 30-е годы это была Гомельская область, которая относилась в свое время к Российской Федерации. Как их назвать, кто они, русские, белорусы, украинцы, я не знаю. В принципе, вот вся эта территория, весь этот кусок, такой значительная территория, Смоленская, Могилевская, Гомельская, Брянская, Черниговская область разговаривают приблизительно на одном языке. Почти на одном языке практически, как я это слышу, вот, со своими нюансами.
Виктор Львович, давайте вернемся к вашей биографии. Учились вы в Москве, верно?
Значит, в 70-м году закончил школу, 847, это уже был Тимирязевский район тогда, по-моему. Вступил в комсомол своевременно в 14 лет. В 70-м же году два раза не поступил, не добрал по одному баллу на ИСТФАК. Но в итоге все равно потом поступил на ИСТФАК, закончил вечернее отделение, работал в библиотеке Ленина с 70 по 78. Там проявил свою комсомольскую активность. Замсекретаря комитета комсомола был. У нас праворайкомы были, большая очень организация, тысячи комсомольцев. И забрали меня на работу. Я с удовольствием туда пошел работать перед Олимпиадой в 78 году. Спортотдел горкома комсомола. Занимался трудными подростками.
А много было в советское время трудных подростков?
Вы знаете, их всегда было нормально. Но там очень интересная была тема. Очень активно работали все вместе. Моссовет, комсомол, то есть мы горком комсомола. И, значит, все райсоветы заинтересованы очень работой. Ну и, конечно, с милицией вместе. У нас тогда на учете состояло в Москве около 17 тысяч трудных подростков. Ребята все, они, в общем, не были трудными в большинстве случаев. Они были просто запущены. Запущены с точки зрения тяжелой семьи. Потому что Москва так сложилась исторически, это на мой взгляд, что очень много приезжало вот так называемых лимитчиков. И ребята, они очумевали, конечно, приехав в Москву, что сколько есть возможностей, можно там сочкануть что-то там, где-то не работать, где-то украсть. И вот это все попадало, а дети страдали. И поэтому, а задача была такая, вот в частности, Виктору Максимовичу Мишину поставлено. У нас было всего 7 военно-спортивных лагерей, скорее такой между военизированным пионерским лагерем на базе какой-то войсковой части или милицейской части, или частей гражданской обороны. Это крайне интересно было для пацанов. И девочки тоже там тоже были. То они там жили в палатках или в казармах при войсковых частях. Там закреплялись какие-то сержанты, старшины. Порядок, как в армии. Подъем, значит, там они разбирали, собирали оружие. Некоторым там разрешали из чего-то стрелять. Ну, это, по-моему, воздушное, только ружья там были какие-то. Вот эти военно-спортивные лагеря помогли. Почему? Потому что там, конечно, никаких рукоприкладств, что они регулярно там затычины всякие получали от своих родителей. Там был просто порядок дисциплины. Хорошо кормили. Многие из них просто впервые начали питаться нормально. Значит, у нас было всего 7 военно-спортивных лагерей. Когда я уходил в 80-м году, райком партии забрали в Ленинградский, я там работал. И, значит, у нас было сначала 7 лагерей, а вот когда я уходил, было 47 лагерей на 34, по-моему, района, или 33 было.
А что было после работы с молодежью? Какой был следующий этап в вашей жизни?
Потом, значит, я в райком партии работал. Проработал 7 лет, поехал учиться в отделение ЦК КПСС, учился в аспирантуре высшей политической школе в Праге, в Чехословакии, 3 года. Там защитил диссертацию в 90-м году, потом в Академии общественных наук при ЦК КПСС, старшим научным сотрудником, уже как кандидат философских наук пришел туда. И здесь случись 91-й год. Я уже думал, докторскую буду писать, диссертацию. Ну вот, и тут, конечно, все. Когда пришел к власти Борис Николаевич, стал, так сказать, так своеобразно относиться к партии, к той самой, которая его выкормила, выпаяла, так сказать. Академии крайне было сложно. Очень многие поуходили из Академии общественных наук. Ну, я там уже, так сказать, она уже, когда была Академия при президенте, на каких-то курсах учился различного рода, так там уже почти никого не встретил из тех, кто когда-то там был, профессорско-преподавательский состав. Потом так случилось, что моя объективка была в числе, она и в МИДе была, и у Лентины Владимировны Терешковой оказалась, значит, она тогда рос зарубежным центром команды.
А что такое объективка?
Справка-объективка, ну, резюме. Ну, увидели, что у меня чешский язык. В Братиславе было представительство, она поставила задачу тоже конкретную – приобрести дом. Для нас это был 96-й год, в 98-м я дом приобрел. Реставрировали его, сейчас он в нашей собственности, находится недалеко от президентского дворца. Там я был директором Российского центра науки и культуры до 2002 года. Вернулся сюда, у меня сын там родился в 91-м году, в этом году он поступил на ИСТФАК МГУ. Сбылась моя мечта, он стал учиться на ИСТФАКе. Я всю жизнь здесь хотел, но не поступал сюда, знал, что не поступлю, потому что знания были совершенно иные. Потом вернулся, значит, сюда, здесь работал замглавы управы Северного Медведкова в московском правительстве. Потом вернулся в Россотрудничество. Это российская организация, подведомственная МИДу, занимается культурным и научным сотрудничеством. Вот в Белоруссии, где я работал там замруководителя представительства в Минске, потом исполнял обязанности руководителя два с лишним года. И в прошлом году, в ноябре прошлого года, переехал, возглавил филиал в Гомеле. Там мы арендуем сейчас помещение. И уже работаю с Полишуками. Они люди, которые живут в Полесье, называют себя Полишуки. Потрясающий народ. Это действительно вот народ в народе. И я с удовольствием, так сказать, здесь работаю. И там сделали нам это такую, по инициативе самих же белорусов, организацию «Общество любителей русской словесности». Вот так. Она состоит из работников филфака, в основном двух университетов. Мозырского. Мозырь, он еще ближе к Полесью стоит, на Припяти, очень красивое место. Вообще красота там необыкновенная, этих мест.
Ну, то есть я правильно понимаю, в Беларуси вы временно живете, вы все-таки в Москве?
Там, ну там это командировка моя. А живу я в Москве. Вообще Беларусь для меня не чужая. Мой дядя работал долгое время журналистом, он закончил, кстати говоря, высшую комсомольскую школу. Он был юным партизаном в партизанском отряде, получил медаль. Даже ему было 12 лет, он там стрелял даже из пулемета. А потом уже, закончив ВКШ, высшую комсомольскую школу, работал как журналист сначала в Минске, Молодечно. Потом стал значительным журналистом, потом работал в ЦК Компартии Беларуси с Петром Мироновичем Машеровым, потом стал пенсионером, умер и похоронен тоже в Минске. Там мой брат живет двоюродный, там сестра моя живет двоюродная. Так что Минск для меня был, никогда не был, и вообще Беларусь никогда не была чужой.
Нет ли желания после окончания командировки остаться в действительно милой родной Беларуси? Вот вы как дальше планируете свою жизнь? Остаться в Беларуси или все-таки вернуться в Москву?
Я считаю, где родился, там пригодился. Понимаете, все-таки у нас немножко разные менталитеты. И потом я вот приезжаю в Москву, в свою родную. Я тут же, когда вот меня, значит, на 180 градусов 5 раз развернут, или на 360 вокруг своей оси во время часа пика, я так привыкаю, так мне это нравится, все, наконец я вернулся назад, ноги оттопчут. Это же хорошо. А там совершенно другое измерение. Жизнь другая. Просто люди спокойнее. Хотя там тоже говорят пробки. Да, и в Минске пробки. Даже в Гомеле появились пробки автомобильные. Ну, конечно же, это не пробки, а детские шлепки в сравнении с пробками города Москвы. Понимаете? И они этого не понимают. Они привыкли к совершенно размеренному другому ритму жизни. Поэтому там песни такие. Поэтому там такие все совершенно иное все. Там жизнь другая. Они, наверное, с нашим севером бы сравнились. Я вот хотел бы, чтобы филологи наши поприезжали сюда, в том числе МГУшные, были в Полесье, позаписывали их интересные говоры, их интересные рассказки, сказки, частушки, что хочешь, и чтобы, в свою очередь, гомельчане и минчане побывали у нас на севере, послушали совершенно иные разговоры, говор, там уже с Кирова, с Вологодчины, там совершенно иной язык русский. Он русский, но он другой.
Это правильно, и на самом деле есть у нас в стране, и в России, и в Беларуси энтузиасты, которые занимаются сохранением культуры. Например, Оксана Солопова, руководитель лаборатории истории диаспор Московского государственного университета, она по крупицам собирает эту историю. Я надеюсь, что вы об этой работе знаете.
То, что вот Оксана Вячеславовна возглавляет этот замечательный некоммерческий это объединение белорусов-москвичей, и то, что Кандыбович возглавляет здесь белорусов России, это они молодцы, активисты, очень хорошо работают, очень интересные программы, очень много делают и очень полезные вещи. Это для наших двух народов полезно.
Но наша программа «Вторая Родина» тоже важна для того, чтобы наши народы, российские и белорусские, знали свою историю. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был Виктор Мичурин, руководитель Российского центра науки и культуры в Гомеле, первый секретарь посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Огромное спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Вторая Родина. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.